Уважаемые братья и сестры, в эфире «Беседы о вечном». Мы беседуем с протоиереем Андреем Каневым, настоятелем храма в честь Владимирской иконы Божией Матери. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь благословит нас всех.
Сегодня мы продолжаем чтение статьи святителя Игнатия Брянчанинова «Судьбы Божьи. Аскетические опыты. Том 2». Действием воли Божией сотворены миры видимый и невидимый. Сотворен и искуплен человек. Совершены и совершаются все события, общественные, частные, из которых светит, как солнце, с неба Божья благость, Божье всемогущество, Божья премудрость.
Давайте на этом остановимся, да? Вот мы с вами часто мучаемся проблемами, откуда это все пошло, да, откуда там те или иные события возникли. Человек задается часто, который вот приходит только к вере, да, начинает оглушаться, он задается вопросами, а кто сотворил мир, да, зачем сотворил, вот эти вот вопросы, они, конечно, важные, и их христианин должен знать на них ответ. Но по большому счету ответ очень прост. То есть все сотворено Богом. И человек, и мир для человека. То есть это основа нашей веры, мы должны это все хорошо понимать. Но когда мы начинаем жить, и вроде бы теоретически приняли это все, что по воле Божией происходит, но что-то в нашей жизни происходит, какие-то сложности, там в общеполитической, да, жизни происходят какие-то сложности, в общественной, как святитель Игнатий говорит, частной, то есть в нашей жизни, да, личной. Все это происходит почему? Потому что Господь или захотел это, или попустил по какой-то важной причине. То есть мы это должны знать, это основа должна быть наша борьбы с печалью. Потому что страсть печали, она очень часто и основывается на том, что мы не принимаем то, что нам дается Богом вот, или в общественной, частной нашей жизни. То, что вокруг нас происходит. Вот, то есть мы это должны взять за основу, взять вот эти вот слова святителя Игнатия, смотрите, замечательное. Что как солнце с неба светит Божья благость, Божье всемогущество, Божья премудрость. Это замечательные слова. Божья благость, да, что Бог не дает нам что-то вредное или что-то нам губительное. Он обязательно нам дает, даже если оно внешне вроде имеет вид скорби и вид печальный какой-то, да, огорчительный. На самом деле, под этим внешним первым впечатлением, на самом деле, это все дается все для блага человека. Вот эта замечательная пословица, все, что не делается, все к лучшему, да, она имеет основу-то христианскую в своей такой вот сердцевине. Божье всемогущество, да, Господь попустил, и казалось бы, что у нас там нет сил, там опускаются руки, там все происходит не так, как нам надо, но Бог-то всемогущий, то есть Он попускает это урок, определенный урок нас для чего, нам для чего-то данный, и надо понять для чего, да. И Божья премудрость. Вот, то есть это не случай, это не какой-то хаос, там, нагромождение событий, а это именно определенный план. План, который и задуман Божьей премудростью, да, и совершается Божьим всемогуществом.
Батюшка, ну, может быть, ведь основа нашей печали в том, что мы печалимся от того, что переживаем, что если бы мы поступили по-другому, то и события бы пошли по другому пути. То есть мы печалимся от того, что мы что-то неправильно сделали.
Ну, правильно, если это печаль о грехах, то это одна история, да? Если это печаль греховная, то она приводит к чему? Вот печаль о грехах, она приводит к тому, что человек соглашается с тем, что он грешник, да, он кается просто, кается в том, что он поступил по своей воле. Вот поступки человека по своей воле, они приводят, к сожалению, вот к огорчениям, к греху, да, потому что наша воля, она повреждена грехом. И все, чего мы хотим, то, что анализирует наш ум, это часто, ну, огромный процент, там, 99,9, это просто наши личные страстишки, в той или иной степени выросшие, да, и побеждающие нас. Но если человек печалится правильно, он кается, и он примиряется, у него нет внутри раздрая, он кается, да, пока не примиряет человека с Богом. А если у нас нет мира, есть все-таки печаль, знаете, такая форма самоедства, ах, если бы я, женщина приходит, там, сделала аборт, там у нее всякие там страшные совершенно события в жизни, и вот все ее попытки покаяния, это, знаете, пережевывать, ах, если бы, а почему я там детей там, в 50-х годах не воспитала в вере, это же вообще нетрезвый разговор. А как, что значит, если что значит, ах, если бы, да, это область некой фантазии, воображение. Но ты не был в 50-х годах, она была просто комсомольцем. И активно там участвовала, допустим, в комсомольской работе. и делала аборты, естественно, потому что так, так было принято в этом обществе. И жила без Бога, и детей, которых родила, воспитывала без Бога. Но вот, ах, если бы и страдать тем, что вот сейчас бы вернуть, так не вернуть, надо дальше идти. Раскаяться, да, вот покаяние, чем оно удивительно, оно, вот один из отцов, Марк Подвижник, преподобный отец, сказал удивительнейшие слова, что покаяние восстанавливает целомудрие даже. Понятно, что это нужен труд для этого, да? Но даже если человек целомудрие потерял, да, вот, развратился, но если он начнет каяться, начнет ко Христу идти, бороться, да, то понятно, что нужно расхлестаться в кровь, да, борясь с этим грехом, потому что он будет вытягивать человека обратно вот на старые, но восстанавливается целомудрие души, вот как. Поэтому если человек вот живет и только мечтает, и мыслями где-то там, в прошлом, то это одна из форм искушения. Человек должен проанализировать свое прошлое, должен грехи назвать грехами, должен от них отречься, должен их не повторять. Но каждый раз уходить туда и бередить свою душу, что вот, ах, если бы, почему бы, вот я бы как бы не сделал то, что сделал, это неправильно. Есть такой духовный труд, называется самоукорение. Он к чему ведет? К тому, что призывает? К тому, чтобы человек напоминал себе о грехе, который он сделал. Это, знаете, вот представьте, два человека, они шли по скользкому асфальту, оба упали и оба сломали позвоночник. Один говорит, ну что, почему пошел по этой дороге? Я же мог пойти по другой дороге, и я бы тогда не сломал, да? Вот в этом случае человек верит в случай, а не в промысел, понимаете, да? Что от меня зависит, пошел я или не пошел. Это попущение было воли Божией, ты бы и на той дороге сломал бы тоже, потому что Бог захотел, попустил, да, чтобы у тебя позвоночник был сломан, иначе ты бы убежал куда-нибудь непонятно куда. А другой человек тоже сломал, да, и вот они в одной палате лежат, стонут, лечатся, и потом один живет так, что только печалится, почему я по другой дороге не пошел, да, ведет себя как здоровый, периодически падает, попадает в больницу, а второй человек, который тоже так же на этой же дороге споткнулся, да, получил тоже повреждение, он напоминает себе, что я пошел по этой дороге, было скользко, я шел слишком быстро, я подскользнулся, упал, и поэтому я должен сейчас себя вести как человек, у которого сломан позвоночник был. Да? То есть надо беречься, идти осторожно на скользкой дороге. Это будет совершенно. И он в больницу не будет попадать. Потому что он будет очень осторожен, потому что он будет себе напоминать, да, я же споткнулся. Так вот, получается, покаяние – это образ второго как раз человека, который напоминает себе, да, я впал в тяжкие грехи, да, в смертное, там, я впал в то, но сейчас я не хочу это повторять, не буду, и, напоминая себе, буду тормозиться, да, тормозить себя и понимать, что я больной человек, и мне нужно очень осторожно быть. А первый будет постоянно находиться в печали, потому что он не может жить как здоровый человек, но очень ему хочется. И он не принимает, что он больной. И поэтому периодически падает, ломает снова позвоночник, снова лежит в больнице. Вот человек, образ человека, который постоянно в воображении находится, да, и в печали, что ах, если бы он там жил по-другому. Он не жил по-другому. Вот у разбойника на кресте, который покаялся, да, у него не было возможности мечтать, ах, если бы я родился в дворянской семье. И не был бы люмпином, там, не был бы бандитом, террористом, не убивал бы людей. Такое ощущение, что там сама дорога, да, на которой он споткнулся, там, или сама семья способствовала этому, он сам захотел. Но он что сказал? Я достойное по делам своим получаю, да, помяни меня, Господи, во царстве Твоем. На этом основано вообще само учение покаяния, в том, что человек уже часто не сможет сделать противоположное, там, убитых детей уже не воскресишь, да, там, не родишь их заново. Но если человек раскается, если он будет всю жизнь об этом помнить, напоминать себе и жить совершенно по-другому, чем он жил до прихода к вере, то Христос говорит, ведь Евангелие, Церковь об этом говорит, что человек прощен. Что значит прощен? Пример же много у нас в Евангелии о прощении. Вот был должник, да, ему он миллион там денег должен, миллион золотых монет, а он их никогда в жизни не отдаст. Он идет, просит прощения, ему прощают, мы же это понимаем. Вот у человека был кредит, огромный кредит. Он взял кредит на квартиру, ипотеку, и вдруг приходит, и он не может выплачивать, да, уволили с работы, он приходит в банк и говорит, ребята, ну все, или меня из квартиры выкидываете, я там в шалаше буду с семьей своей жить, или простите, они ему подумали, говорят, мы тебя прощаем. Живи в своей трехкомнатной квартире в центре Екатеринбурга и помолись там куда-нибудь за нас. Вот как будет человек себя чувствовать? Он будет думать: ах, почему я пошел в ипотеку, да? Зачем я залез в этот банк? Да, ну согласитесь, не так. Потому что он прощен, да? Так же и с грехами получается. Что если человек согрешил, пришел, раскаялся, да, ко Христу, увидел грех, раскаялся в нем, решился его не повторять и не повторяет, мы говорим о тяжких, да, смертных грехах, то он не сможет, да, исправить многие вещи. Но он прощен, и изменилась его жизнь. Это и есть признак покаяния принятого. Поэтому он не печалится, но напоминает себе, чтобы не гордиться, чтобы не тщеславиться. Это как бы оружие такое, лекарство против тщеславия, гордости. Поэтому вот святитель Игнатий нам и говорит, вот, чтобы правильная основа, да, у нас была, правильная основа отношения к своей жизни, да, к жизни наших близких. Ну, давайте дальше пойдем.
По попущению Божию, по произволу тварей, явилось зло со всеми последствиями его. По попущению Божию, по собственному произволению, пали ангелы, пал человек, не приняли Бога и отступили от Бога человеки, искупленные вочеловечившимся Богом. По попущению Божию, по злому произволению ангелов, отверженных и падших человеков, растлилась земля преступлениями и нечестием этих ангелов и этих человеков. По попущению суду Божию карают и будут карать вселенную различные скорби и бедствия, общественные и частные. По попущению суду Божию постигнет отступников от Бога, врагов Божьих, вечная мука в огненной мрачной бездне адской, для которой они приготовили себя произвольно.
Ну, замечательно. Вот в этих двух предложениях, получается, конечно, очень длинных, но нам святитель Игнатий кратко рассказал основа нашей веры, да, почему мы грешники, вот вопрос, почему грешники, почему происходят какие-то катаклизмы, какие-то революции, какие-то войны, какие-то, значит, экономические там проблемы, землетрясения, цунами там и прочее, прочее, холода, там слишком большая температура летом, и дожди или засухи, вот, пожалуйста, нам все отвечено, да, вот только внимательно давайте читать, то есть по попущению Божию. Так, Господь попустил разумным творением, тварям, да, тварь это не ругательное слово, это церковно-славянское слово творение. По попущению Божию, по произволу тварей, то есть что такое произвол? Добровольный выбор. То есть Господь по любви создает свободных существ, ангелов и человеков, чтобы они, а разум не может быть несвободным, тогда личности нет. Вот у нас компьютеры тоже умные, можно сказать, да, считают нас умнее, там память у них огромная просто, какие-то формулы могут там в доли секунды считать, но они не личности, и какой бы ни был искусственный интеллект, он все равно, ну, не интеллект в таком, в человеческом смысле слова, потому что личность, она складывается из ума и свободы, да, из разумности и свободы, и существа разумные, они могут выбирать, они всегда находятся в состоянии выбора. И мы вот читаем у святителя Игнатия, да, что Господь попустил действовать в свободе. Иначе, если не попускать действовать в свободе человека, тогда этот человек не сможет, он просто будет как животное. Вот нас сейчас с вами качество свободы убери, и мы тогда не отвечаем за нравственные поступки свои, за слова, там, если вообще говорить будем без свободы, надо сказать, потому что она неотъемлема от разума. Человек будет просто одной из животных, обезьяна какая-нибудь, да? Может, еще хуже, чем обезьяна, потому что они хоть по какому-то закону там живут, да, животного мира. Те же обезьяны там какие-нибудь не съедят больше, чем они могут вместить, а человек может портить вокруг себя очень много, да, природных всяких даров, явлений. Так вот, получается, смотрите, что по воле человека, по его выбору добровольному, явилось зло со всеми последствиями его. И вот описывает, да, что за последствия. Пали ангелы, они были свободны и выбрали, да, быть вне Бога. Пал человек, Адам и Ева, пали. Не приняли Бога и отступили от Бога человеки, Адам с Евой, да, и последующие поколения, уже находящиеся здесь на земле. А не приняли Бога и отступили от Бога люди, искупленные Христом, получается, да, потому что тут речь идет. Сначала пал человек, это про Адама, да? Они приняли Бога, это люди, которые вот знают, слышат о Христе. Это не обязательно про иудеев речь идет. Это наши современные русские люди, которые мимо церкви могут ходить, да, что-то знать там, что она есть, но быть неверующими совершенно. И соответственно, не принимать не принимайте те дары, которые дал Христос людям. По попущению Божию, по злому произволению, то есть по злой воле ангелов, отверженных и падших, люди пали, да, получалось. И из-за того, что пал человек, раслилась земля. Вот мы в Священном Писании же видим, как в Ветхом Завете Господь говорит, что проклята земля из-за тебя. То есть поступки Адама, раз он царь, да, ну, любой здравомыслящий человек, наверное, согласится, что от поступков царя зависит вообще, как будут жить его подчиненные, да, как будет жить страна. Если руководители непонятные, там какие-нибудь революционеры, то понятно, что и страну будет трясти, да, и только будут одни проблемы. Также получается из-за Адама, из-за его греха, получается, проклята земля стала. То есть он повлек на себя, на землю свою, на нашу, да, на которую планету Земля, вообще всю Вселенную, вот это самое проклятие, проклятие этого зла. Не потому, что Бог захотел проклинать, а потому что Адам вызвал это проклятие сам. И что получается, да? Раслилась земля преступлениями и нечестием этих ангелов, этих человеков. Вот не случайно вот у христиан есть такая интуиция, что попустил Господь за грехи наши, да, какое-то событие. Это не случайно, это же библейское понимание. Помните Вселенский потоп, да, который потопил человечество, которое грешило? Там различные события. И это первая мысль вообще, за что у нас какие-то беды? Ну, за грехи, получается. И это совершенно правильно. По попущению Божию и суду Божию карают и будут карать Вселенную различные скорби и бедствия, общественные и частные. Вот это ответ на вопрос, откуда происходят разные вот эти всякие беды. То есть человечество с каждым годом накапливает силу греха, да, накапливает мощь греха, развращенность, и они вопиют Богу об отмщении и наказании. Понимаете? Вот, допустим, вот сравнить 20 век, начало 20 века, да, и начало 21 века, в котором мы живем с вами. Насколько сильно отличается Европа от современной Европы, от той Европы, которая была. Вот не так давно, как попалась мне просто книжка «Жизнеописание» Агаты Кристи, известной писательницы светской. Ну, просто было время, и что-то хотелось так вот ум разгрузить, что ли, немножко чем-то таким. И серии «Жизнь знаменитых людей», да, замечательных людей. И очень интересно описывается викторианская эпоха, ну, в которой она родилась. Насколько целомудренная была Европа. Ее первый муж, изменив ей, бросил ее. Ну, Агата Кристи, получается. Ну, Кристи, она по это не первая ее там фамилия. Ну, не суть важна, сейчас не про нее речь, да. Он ее бросил и женился на другой женщине. И общество, которое принимало ее, она не была богатой, но она была из достаточно обеспеченной семьи, перестало его принимать. Представляете, как это жестко? Развод всего лишь. Потому что разводов не было в первой половине 20 века, даже в Европе. Представляете, вот в Англии, да? Насколько это серьезно было. И он потерял лицо, несмотря на то, что он был там полковником уже. Авиация, авиатор это в 20-30-х годах, это что-то значили. Он, несмотря на то, что он герой, там, ну, один из там, воевал там, в Первой мировой войне, он теряет честь, теряет лицо, он не вхож уже в мужское общество, приличное общество, его он теряет, тут же теряет друзей, и где-то в неизвестности, неизвестно, как там, чем там живет, там, как там тихо умирает, ну, со временем там когда-то. То есть человек выпадает из жизни общества, общество отвергает такого человека. И что сейчас происходит, да? Всего лишь 100 лет проходит. Мы видим, как грех вот после Первой мировой войны меняется, да, вот это нравственное состояние общества. После Второй мировой войны особенно происходит такой слом нравственности, потому что сама вот эта Вторая мировая война – это просто всплеск, несмотря на то, что там развивается цивилизация, казалось бы, да, благо для человека, там права и свободы, параллельно такая жестокая война, которых, наверное, еще не было в человечестве, когда человек благодаря технологиям получает страшное оружие, да, которым убивают просто не то чтобы там тысячи или сотни тысяч, а миллионы людей погибли. Вот по нашим последним данным, да, почти 30 миллионов погибло там и солдат, и мирных жителей. это что? Это признак гуманистического развития, гуманистического общества, все, прав и свободы, и замечательной экономики, мы же видим только ухудшение получается. И после Второй мировой войны, получается, общество еще больше развращается, тоже, допустим, европейское, да? И что мы видим сейчас? Всего лишь 100 лет прошло, даже меньше. Вот с того момента, когда существовала викторианская эпоха, да, и сейчас. Как быстро поколение за поколение просто катится, да, под гору нравственного состояния Европы, ну и нас тоже, к сожалению, это все сейчас захлестывает. И вот эти грехи, которые становятся легитимными, да, как бы законными, как бы имеют право на существование, те же содомские грехи, да, разврат, там, убийство детей, оно не может не повлечь за собой различных катаклизмов.
То есть, по логике, нас ждет в ближайшее время что-то подобное Великой Отечественной войне?
Нет, я не пророчествую нисколько. Это может быть не обязательно так.
Но катаклизмы,
они и так идут. Это экономические катаклизмы, да. Они тоже ведь идут. Разные политические, да, беды, они тоже идут. Но так или иначе, я не знаю, чем это все закончится, да, но то, что вот мы сейчас вот этот тезис с вами разрабатываем, да, разворачиваем, чтобы мы понимали, откуда все происходит, да, где корни вот этих проблем. Они от того, что мы, люди, стали грешными, и вот мы увеличиваем вот эту массу этого греха, да, массу того греха, который вопиют Богу об отмщении, как говорят отцы. И понятно, что какое следствие этих всех вещей. Вот различные беды. Беды, скорби общественные и личные. Вот, пожалуйста. Общественные – это не только войны. Это могут быть и кризисы различные, которые есть. Вот. Что дальше? По попущению от суду Божию постигнет отступников от Бога, врагов Божьих, вечная мука в огненной мрачной бездне адской. Вот об этом тоже не надо забывать. Мы, знаете, тоже сейчас своеобразно становимся христиане, когда там то адские муки отвергаем, да, то начинаем говорить про то, что там это все не вечно, то, что все спасутся, то надо радоваться, что все спасутся и так далее. Там в последнее время, причем такая волна идет, вот эта популяризация вот этой вот идеи, а эта идея очень-очень опасная, и она противоречит основам нашей веры. Мы должны понимать, что да, если человек свободен, и он свободно выбирает по своему произволению, да, произволению выбирает свои поступки, что он делает, как он делает, и несет за это ответственность. А то получается, что человек прожил всю жизнь безбожником, мучил там людей, допустим, а мы ему говорим: дай в рай. После смерти нет изменения. А мы говорим: да все равно помучается, простит. Ну что такое, что за беда-то началась? Это модно, безусловно. Это очень нравится современному обществу. Однозначно. Не надо ничего с собой делать. Вот прихожане мне приходят, начитавшись таких вот современных идей, и говорят: а зачем тогда поститься, зачем тогда молиться там, зачем мы тут начали с собой бороться? Живи как хочешь. Потом, ну, помучаешься там маленечко, лет 100. А потом нормально, в рай все равно попадешь. Там отцы, там преподобные, чудотворцы молились, что: Господи, мы перед смертью не начали даже покаяние. Помилуй хотя бы, не за наши дела, а просто по твоей великой милости нас. А мы говорим: зачем этим всем заниматься? Да? Аскетика для монахов, там, молитва для монахов. Тогда о чем речь идет? Что за нововведения это такие? Потом мы должны ориентироваться не на современных богословов, какие бы они там популярно замечательные не были, а должны все-таки брать святоотеческое направление мысли, что кто об аде это говорит? Ведь не святитель Игнатий только сам об аде говорит, не он это придумал. Это говорит Христос в Евангелии вообще-то. И мы должны верить ему, если он говорит, что мука бесконечная, да, вечная. Вечная, понимаете, вот есть время, вот, в котором мы живем, у нас меняется, да, у нас события меняются, оно текучее, а после кончины человека там начинается бесконечность. Бесконечность – это значит, текучести нет. Вот какое-то у тебя есть состояние, все, там не приходит утро, вечер, там не тикают часы, ничего не меняется. Все. И навсегда, нет конца, это вечность, у нее другое состояние. Да? Вот есть состояние текучести воды, да, есть лед, есть там пар, разное состояние воды – Так вот, у времени есть время, есть вечность. Это как бы тоже разное состояние, да? Так вот, получается, там пространство не меняется, да? И время не меняется. И вот получается, что нам, современным христианам, надо не мечтать, не мечтаниями разными заниматься, а помнить, что вообще-то, если мы Бога отвергаем, отвергаем Его слова, отвергаем учения Его церкви, то что и становимся врагами Божьими, получается? Что ждет? Вечная мука в огненной мрачной бездне адской, для которой они приготовили себя произвольно. Смотрите, это очень замечательные слова. Не Бог спланировал, что они все попадут в ад. Господь по милосердию своему, по человеколюбию, Он множество раз дает, миллионы просто, миллиарды раз человеку дает и благие мысли, и примеры, и случаи какие-то, да, в жизни, чтобы он начал меняться, анализировать, приходить. Это добровольно человек хочет жить по грехам. И он добровольно себя готовит к этой адской муке. Почему нам и нужно не мечтать сейчас, что все спасутся, и радоваться, что все спасутся, а вообще держаться сейчас такое время, знаете, такого растворителя мозгов, когда вот эти вот идеи либерального такого характера, прикрытые, может, какими-то условно цитатами, там еще что-то, чем-то, растворяют просто в раз мозги людей. И не этим, не кажется, надо сейчас заниматься, а наоборот, вот читать отцов, да, читать толкование Священного Писания, чтобы Священное Писание знать не как вот мне на голову, что там придет, а именно то, что отцы говорили, да, по поводу Евангелия, по поводу христианской жизни, что я как христианин должен делать, да, тем более пост сейчас замечательное время для того, чтобы постараться жить правильно, пытаться хотя бы немножко. Вот, и сейчас время, когда особенно надо держаться корней, что называется, как один известный человек песенку такую написал, надо держаться корней, это правда, надо держаться корней. И чем мы традиционнее будем, да, понимать судьбу у человека, жизнь человека, да, ценности, тем крепче будет наша собственная жизнь, тем меньше будет греха, и меньше будет необходимо нас трясти как-то, да, вот этим разным горестным событиям. То есть от нас зависит, от нас. Вот, поэтому это очень важно, эти вещи. Помните про адскую бездну. Не надо тут же закрывать свой ум, захлапывать глаза и книжку и откладывать ее на полку. Тот, кто нам напоминает, что, дорогие, идет эпидемия, и вы можете умереть, будьте осторожны. Не надо выключать в этот случай радио там, или выключать телевизор, или закрывать рот врачу и говорить: ничего я слышать не хочу, ничего не хочу, не хочу. Вот, у меня планы, скоро весна, у меня там тюльпанчики вырастут, мне не до этого. Он говорит: да ты чё, эпидемия, да тюльпанчиков-то не дорастёшь, не доживёшь просто. Я для себя посадил. Будьте осторожны там, туда не ходи, туда ходи, туда ходи, значит, это ешь, это не ешь и так далее. Вот на аскетика уже пошла. Это делает и не делает, потому что иначе тебе приведет это к смертельной болезни. А мы все закрываемся, но что слышать не хотим. Ой, жуткое учение, ой, адом пугают. Да пугают, потому что это правда жизни, а не потому что вот кому-то вот святитель Игнатий вот доставило огромное удовольствие пугать нас адом. Это правда. Это врач, который нам кричит, что, извините, мы живем в условиях эпидемии.
Батюшка, но мы все равно живем упованием на то, что вот сейчас многие говорят и в беседах люди, что Россия возродится, мы вернемся к корням, мы сможем выйти из этого состояния. Ведь бывало же уже в истории человечества, когда было очень глубокое падение, такое, что дальше некуда. Уж больно стремительно мы сейчас катимся в пропасть. Действительно, за 100 лет колоссальные изменения. Да. Дальше будет, ну, предположительно, хуже, или все-таки есть возможность вот такого качественного изменения, люди смогут...
Ну, это область уже не наших с вами рассуждений, да? Что будет, я не знаю.
Ну, примеры такие есть в истории, что народ вот пал, а потом...
Примеры всякие. Есть примеры Римской империи, вот той самой Римской империи первой, да, которая мучила христиан, хлопала в ладоши. Римская империя, да, пример Римской империи возьмем. Нравственная развращенность. Огромная просто. Уже как личная, так и общественная жизнь, получается, была построена уже на разврат, на удовлетворение своих каких-то низменных инстинктов, когда толпа кричит императору «хлеба и зрелищ», и цели только набить желудок и набить свое сердце впечатлениями от растерзаемых христиан на арене цирка, то вот в этом случае мы видим пример огромной империи, она же была огромной, которая развалилась под натиском варваров. Мы можем увидеть, ну, можем сказать, что они не христиане. Ну ладно, давайте посмотрим Византию. Второй Рим, который основывается уже как христианская страна, Константином Великим. И что мы видим? Мы видим расцвет, с одной стороны, богословия, расцвет христианской культуры, расцвет христианской церкви православной. И проходит там тысячи с небольшим лет, и эта империя просто превращается в ничто. В какую-то несчастную Турцию с развалинами. И где сила этой империи, которая тоже была огромной? Мы знаем примеры такие. Где христианские страны Европы православные, я имею в виду? Они же были православными. Где эти православные страны на Востоке, на Ближнем? Они же тоже были православными. Египет был православный. Та территория, которая... Сирия была православной. Это же... Что значит Сирия, которая сейчас трясет от войн? Это же родина многих святых. Ну, в том числе Златоуста, по-моему, сейчас не помню. Она Тихия, по-моему, там, да, находилась. И так далее. Вот, поэтому это примеры замечательнейшие. Что оставляется дом ваш пуст. Да, когда христиане забывают о Христе. Когда они забывают о том, как должен жить христианин. О том, какова цель нашей жизни христианской. Каковы цели нашей христианской жизни. Что мы ставим во главу угла, да, нашей христианской жизни. Материальное благополучие, крепкие стены наших храмов, или все-таки мы говорим о вере, о благочестии, да, человека. Поэтому это все очень... История, она такая, она много разных примеров может привести. И примеры, допустим, нашей России, да, когда мы видим монгольский период, 200 лет под игом, но это время позволяет объединиться князьям, да, объединить церкви, помочь объединиться этим князьям самолюбивым. Мы видим пример жертвенности князей. Это период, который рождает очень многих благоверных князей, удивительных святителей, да, которые действительно светильниками являются для России. Помиловали, конечно. Вот я служу в храме Владимирской иконы Божьей Матери. Вот наша иконочка Пресвятой Богородицы Владимирская, она только связана с такими чудесами, когда люди каялись, и Пресвятая Богородица оказывала через свою икону удивительные чудеса. Причем чудеса не просто так, что кто-то исцелился один, а исцелялась вся страна. Исцелялась от заразы нашествия врагов. Ведь тот же Тамерлан, это же не просто какой-то, знаете, персонаж там из непонятного прошлого. Это Наполеон своего времени. Это Гитлер своего времени. Это человек, который очень редко проигрывал. Это человек, который захватил огромное просто количество стран и подчинил себе. Который бы растоптал Москву и не заметил бы еще что такое. А Пресвятая Богородица остановила его. Причем не люди остановили, не штыки, не копии, не стрелы, а остановила Пресвятая Богородица, явившись ему во сне. И это исторический факт, когда огромная боеспособная армия, которая снесла бы русские полки просто как щепки, поворачивается, сворачивает свои шатры, поворачивает своих крепких монгольских коней и уезжает в степь. Все. Ни одного генерального сражения. Чем это объяснить? Это объяснить тем, что москвичи начали каяться. Вот история Владимирской иконы, да, Пресвятой Богородицы, вот это самое событие, оно как раз говорит о том, что принесли Владимирскую икону Божьей Матери в Москву, и святители церкви объявили пост и покаяние, и молитву. И независимо уже от того, богатые, бедные, они все стояли и молились, да, каялись, устраивали, взяли на себя добровольный пост, ограничения ради молитвы и покаянного труда. И Бог услышал. То есть все зависит, видите, не от того, что не от количества нефти, ни от количества ядерного оружия, ни от количества там золотовалютной корзины государства. Это все зависит от покаяния. Вот если русские люди, я под русскими имею в виду все народы православные нашей страны, покаются в своих личных грехах, если мы понимаем, что грех является бедой не только в моей личной жизни, но и в общественной жизни, вот как посвятитель Игнатия мы это видим, да, то если мы покаемся все и начнем не просто покаемся в виде, знаете, какого-то формального акта, а покаемся в виде того, что мы переосознаем свою жизнь, да, и попробуем жить по-другому, не делая грехов, то тогда, знаете, тогда есть надежда, что у нас Россия восстанет из пепла. А если, ну, в смысле, она не так, конечно, из пепла, я имею в виду, что не как Феникс, который возрождается из пепла, а под пеплом можно библейский образ взять. Пеплом покрывали свою голову как раз люди, которые каялись, да, находились в том покаянии. Вот если из пепла такого, да, когда человек раскаялся, и когда восстать может быть, конечно, наша Россия. Вот в это я искренне верю, что только этим действием можно приходом к истинной вере, получается, да, тех людей, которые себя считают христианами. Мы же не говорим о том, чтобы нужно там специально какие-то миссионерские акции устраивать, чтобы иноверцев приводить. Нам бы своих русских привести. Под русскими, опять же, я имею народы, которые традиционно христиане, православные. А это возможно. Это возможно, если мы будем говорить не о либеральных каких-то там идеях современного богословия, да, такое православие лайт, такое православие облегченное, да, а будем говорить, а чем очень сильно болеет молодой духовенство, кстати, меня это очень страшит, вот эта вот ситуация. Вот я сейчас общаюсь с молодыми священниками, они заражены вот этой идеей очень многие. Понимаете, отвержением аскетики, прямо неприятием, отвержением отеческого учения, потому что это все старье, это все устарело, да, и очень либеральными такими легкоправославными идеями. Но если мы обратимся к традиции, вот именно церкви, которая поколениями, тысячелетиями уже учит людей каяться, да, вот представляете, мы перестанем делать аборты, да, мы перестанем разводиться, мы перестанем воровать, мы перестанем мошенничать, мы перестанем ненавидеть и убивать друг друга, перестанем пить, потому что покаяние предполагает, что человек перестает пить, да, и русские люди вспомнят, кто они такие, вспомнят, что у них бессмертная душа у каждого, то тогда... Когда у нас будет такая сильная страна, мы будем просто непобедимы, знаете. А если вот мы продолжаем вот так вот гибнуть в этой пьянке, в абортах там и в разводах, в блуде, все тогда, что мечтать-то, о каком возрождении мечтать? Только через покаяние и веру можно возродить страну. Я вообще в этом уверен.
Спаси Господи, батюшка, благословите, пожалуйста, наших радиослушателей.
Господь нас всех благословит. Помоги Господь всем нам.